Дорогие братья и сестры, хлебопреломление – не только одно из самых серьезных и радостных, волнующих служений, но хлебопреломление – еще самое ответственное для нас служение. Мы же хорошо помним слова апостола Павла, что кто ест и пьет недостойно, то кто недостойно участвует в хлебопреломлении, он ест и пьет осуждение себе. И, конечно, мало кому придет в голову вот так сознательно решиться пить и есть осуждение себе. Во время вечери Господней мы призваны Богом испытывать себя, исследовать, крепко ли мы стоим в вере, являемся ли мы настоящими верующими или, может быть, даже поддельными верующими. И, конечно, тест на нашу пригодность к христианству мы находим только в Священном Писании. Давайте откроем с вами первое послание святого апостола Иоанна. Первое послание святого апостола Иоанна, первую главу, и прочтем с 5 стиха до конца этой главы, и затем еще два стиха второй главы. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, первая глава, с 5 стиха. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Братья и сестры, в этих прочитанных нами стихах мы обнаруживаем очень важный божественный тест на подлинность нашей веры. И прежде всего мы видим, что настоящие верующие верно понимают природу Бога. Вот эти слова в 5 стихе. «Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». В этих словах «Бог есть свет». Апостол Иоанн великолепно передает природу Бога. Он сравнивает ее со ослепительным светом. «Бог есть свет». И вы знаете, вот идея света передает святость Бога. Истинно верующие люди понимают Бога прежде всего как святого Бога. Братья и сестры, вы знаете, что свет чист. Его нельзя ни с чем смешать. Вы можете крупы смешать между собой, можете жидкости разные смешать между собой, но вы никогда не сможете свет с чем-нибудь перемешать. Свет остается незапятнанным. Вот так и Бог. Бог, Он не может быть смешан со Своим творением. Некоторые люди, знаете, растворяют Бога в мироздании. Они говорят, Бог во всем. Бог и в камне, Бог и в солнце, Бог и в дереве, Бог и в человеке, Бог и в муравье. Везде Бог. Если вы обнимете дерево, вы обнимете Бога. Это ложь. Пантеизм – это ложная религия. Бог не может быть смешан с творением. Потому что творение – это произведение Бога, а Бог стоит как бы особняком. Бог пронизывает все творение, но Он никогда с ним не смешивается. И Бог, как свет, не может быть причастен также и к нашему несовершенству. Древние греки любили богов, и они их наделяли всеми чертами и всеми пороками людей. Их боги гневались, их боги прелюбодействовали, их боги наслаждались. И, в принципе, Боги и люди отличались только тем, что боги жили на небе, а люди на земле. А так все то же самое. Это было сатанинское заблуждение. Дорогие друзья, Бог является святым. Его мудрость непостижима, Его сила безгранична, Его святость потрясающая. Ни одно творение не в силах вынести ослепительной святости Бога. Помните, однажды пророк Исаия вот такое видение увидел. В храме это видение случилось. И он видел Бога, сидящего на своем престоле, во всей своей славе, величии, мудрости и святости. И он видел, что вокруг этого престола летают серафимы огненные, и они закрывают крыльями лица свои. Это значит, что серафимы не могут смотреть на ослепительную святость Бога. И все, что они делают, зывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Ничего другое им не может прийти на ум. Их впечатляет Божья потрясающая святость. Это серафимы. А что же пророк Исаия? И он тоже увидел святость Божью. Но вдруг, в отличие от этих безгрешных существ, пророк Божий кричит: «Горе мне, погиб я», это 6 глава Исаия, «ибо я человек с нечистыми устами». Братья и сестры, вы видите, какое подавляющее воздействие на грешного человека оказывает святость Бога. И верующие это прекрасно понимают. И поэтому их восприятие Бога, оно, несколько такое интересное, смешанное. С одной стороны, они радуются тому, что они верят в Бога. И с другой стороны, их наполняет трепет. Этот Бог святой, а мы несовершенны. И истинное познание святости Бога запечатлевается в сердце верующего радостным трепетом. Итак, верующие понимают святую природу Бога, но не только. Верующие понимают и сложность природы Бога. Ну вот вы еще в школе, наверное, изучали физику. Помните, наверное, кое-что, да? Помните вот природа физического света. Она вот не такая простая, как на первый взгляд кажется. Всем нам эти опыты показывали, как свет вот через призму проходит, и как он на разные цвета радуги распадается. И помните еще это известное выражение школьников, что каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот эти, вот этот спектр цветов, на которые разлагается белый солнечный свет. Но вот что ученых изумляет, и что мы, простые люди, конечно, никогда не поймем, тем более, что они этого не понимают. Оказывается, свет имеет сложную природу, и ученые сейчас не могут никак найти вот определение, что же такое свет, потому что одни наблюдения показывают, что свет – это поток частиц. Другие наблюдения показывают, что свет – это поток волн. Но как одновременно свет может быть и тем, и другим, никто не знает. Но несмотря на то, что люди не могут объяснить природу света, не могут понять, как он распространяется в пространстве со скоростью 300 тысяч километров в секунду, все-таки светом пользуются, не закрываются от солнечного света. Стараются, когда наступает ночь, зажигать фонари. Братья и сестры, если сложна природа физического света, неужели думаете вот так просто объяснить, кто есть Бог? Библия открывает нам сложность природы Бога. Библия говорит, что Бог – это Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Уже в первой главе книги «Бытие» мы находим такое выражение, это слово Бога о себе: «Создадим человека по образу и подобию нашему». Или «Вот Адам стал как один из нас». Вот это употребление множественного числа в отношении Бога показывает, что не все так просто с Божьей природой. И Бог открыл нам себя в трех лицах. Одна божественная сущность, но три ипостаси, взаимосвязаны между собою, Отец, Сын и Святой Дух. Как три равняется одному, мы не можем ни объяснить, ни представить. Помните, я напоминал это слово одного из богословов, который сказал, кто попытается постичь Троицу, тот сойдет с ума. А кто отвергает Троицу, тот никогда не спасется. Братья и сестры, мы, как верующие, принимаем библейское откровение о Боге Свете. Он сложен. Но есть люди, которым не укладывается вот это божественное откровение, и они пытаются, знаете, избавить Бога от Его сложности. Они говорят, Бог – это только единица, Сын – это не Бог, а если Бог, то с маленькой буквы, Святой Дух – это не Бог, а просто влияние. Они говорят также, что Бог вообще не может наказывать грешников, потому что Он их любит. И вот они творят Бога по своему образу и подобию, так, как они понимают. Но на самом деле, братья и сестры, люди, которые исповедуют вот такого Бога, не Бога Троицу, это люди, которые поклоняются фактически своему представлению о Боге, но не настоящему Богу. Истинно верующие, в-третьих, они познают то, что Бог имеет для них практическую значимость. Мы говорили о том, что они верят в святость Бога, в сложность Его природы и в Его практическую значимость для человека. Что это значит, братья и сестры? Ну вот свет, он обладает таким свойством проявлять истину. Вот когда нет света, все погружено во тьму, и вы не узнаете, красивый этот предмет или нет, какого он цвета, какого он объема. Тьма все окутала. Но стоит только лучам солнца пробиться и рассеять всю тьму, как вы сразу ясно представляете и цвет предметов, их объем, их значимость. Вы сразу все видите в настоящем свете. Вы знаете, что свет используется для ориентации пилотов, что свет маяка необходим капитанам кораблей, чтобы направить путь для своего судна в верном направлении. Вот так и Бог. Братья и сестры, Он проявляет истину. Псалмопевец говорит, «Пошли свет Твой, истину Твою, пусть они ведут меня и приведут меня на святую гору Твою и в обитель Твои». Псалмопевец говорит, что Ты для меня, Боже, маяк, Ты для меня свет. И, пожалуйста, дай мне видеть Твой свет, чтобы я дошел туда, куда нужно мне дойти, в вечность. Это очень важные слова. Или пророк Михей видел в Боге также маяк спасения. Он говорит, не радуйся ради меня, неприятельница меня. Хотя я и упал, встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Вы видите, и пророку был нужен свет в его падении, свет Бога, потому что этот свет направлял его на верный путь, открывал ему истину. И, конечно, нечестивые убегают от света, но вот в отличие от них, детям Божьим нужен Бог, нужен этот Божий свет, без него они заблудятся в этом мире. И вы знаете, что свет несет жизнь. Это тоже практическая сторона света. Без теплоты солнечного света все бы замерзло на этой земле. И разве, братья и сестры, разве Божий свет, свет Его благодати не согревает нашу душу, не поддерживает нашу духовную жизнь? Конечно. Псалмопевец говорит, «У Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет». Свет также защищает нас от опасности. Вы знаете, в мире так много бактерий, да? И вот особенно в операционных врачи используют специальные кварцевые лампы, специальный спектр света, который убивает болезнетворные бактерии. И вы знаете, если бы Бог не защищал нас, если бы свет Божий не защищал нас, нас бы никого уже не было бы давным-давно. Вот что говорит Давид в 26-м псалме. «Господь – свет мой, спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать меня злодеи, противники, враги мои, чтобы пожрать плоть мою, они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, тогда я буду надеяться. Вот что видят верующие в Боге. И очень важно теперь нам проверить себя. Вот в такого ли Бога мы уверовали с вами? Готовы ли мы подписаться под каждым утверждением, обозначенным апостолом Иоанном в этом понятии «Бог есть свет»? Верим ли мы, что Он действительно свят? Верим ли мы, что Он действительно троичен? Верим ли мы, что Он действительно нам нужен, как наша жизнь, как наше спасение, как все? Если так, тогда мы истинно верующие люди. Если что-то по-другому, тогда нужно исправить нашу веру, раскаяться в заблуждении и принять веру, которую открывает Библия. Вот в этой поездке мы вышли из одного места, и вот вдруг подходят к нам молодые люди, ну, прилично одетые, и говорят: вы не хотели бы послушать истину об Иисусе Христе? Вы знаете, я чуть было не полез обниматься. А потом смотрю, у них такая табличка. И спрашиваю их: а вы какую церковь представляете? Святые последних дней. Знаете, да? Мормоны. Я удивился. Ну, с каким вопросом подходят эти люди к гражданам, да? Хотите ли услышать о Христе? О самом дорогом для нас желают вести речь, но они никогда не скажут, что Иисус – это Бог. Они будут учить нас верить в другого Бога. Они никогда не подпишутся под этими утверждениями апостола Иоанна о святом и праведном Боге. Второй тест настоящих верующих в том, что настоящие верующие поступают поистине. В 6 стихе сказано: если мы говорим, что имеем общение с Ним, но ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Во времена апостола Иоанна были, знаете, такие очень странные люди, которые говорили, что они имеют общение с Богом. Это значит, находятся в каких-то особенных отношениях с Ним. Но одновременно эти люди ненавидели своих ближних, отрицали божественность Господа Иисуса Христа, раскалывали церковь, стремились к господству над верующим. Все их характеристики вы найдете в первом послании Иоанна. И несмотря на это, они говорили: мы с Богом в коротких отношениях, мы Его знаем, мы с Ним общаемся. Апостол Иоанн сурово называет таких людей лжецами. И было бы очень стыдно получить вот такую характеристику. Вы лжецы. К сожалению, такие люди никогда не переводились. И сегодня вы можете встретить людей, которые утверждают примерно следующее: вы знаете, Бог у меня в душе. Прекрасное заявление. Однако в практической жизни эти люди не руководствуются словом Бога. Они живут по-своему, поступают по своей воле, и, возможно, в душе их и живет Бог. Но Бог с маленькой буквы, Бог века сего, сатана. Тот, кто имеет общение с Богом, как мы прочитали, тот поступает по истине. А истина открыта нам в Писании. Тот все поступки свои будет сверять не с мнением людей, не своими собственными ощущениями, но со Священным Писанием. Я помню, как много лет тому назад один молодой человек обратился ко мне с таким вопросом: могу ли я жениться на неверующей девушке? Она такая прекрасная. У нас такие отношения с ней возвышенные. Мы так любим друг друга. Я сказал: нет, ты не можешь. Почему? Потому что Писание запрещает брак с неверующим. Но нам так хорошо вместе. Возможно, вам хорошо вместе, но Библия запрещает это. К сожалению, этот человек поступил по-своему. И как горько он оплакивал свой поступок. И вы знаете, вот то удовольствие, которое он имел короткое время, оно уже давно-давно затмилось последующими большими скорбями. Братья и сестры, настоящие верующие поступают по истине, по Слову Господню. И мы должны проверить себя, Стремимся ли мы воплотить Слово Божие в наших поступках? Конечно, и я вам признаюсь, и каждый из нас признается, что мы не в состоянии каждое слово претворить в жизнь. Мы не в состоянии быть стопроцентно успешными верующими. Только Христу это удалось. Но все-таки важно вот что. Стремимся ли мы поступать поистине? Прилагаем ли достаточно усилий для этого? Если да, то тогда мы настоящие верующие. Снова повторю. Настоящие верующие не только правильно понимают природу Бога, настоящие верующие руководствуются Его Словом. И далее, настоящие верующие дорожат общением друг с другом. Вот эти прекрасные слова. «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Ну, толкователи расходятся в объяснении, что значит «общение друг с другом». То ли это общение человека с Богом друг с другом, то ли это общение верующих между собой. Некоторые толкователи объединяют все эти вещи и говорят, тут имеется и то, и другое в виду. Братья и сестры, мне кажется, что, скорее всего, речь идет об общении верующих друг с другом. Потому что, если бы речь шла о Боге, то евангелист Иоанн написал бы, то мы имеем общение с Ним. Но здесь множественное число друг с другом, поэтому мне думается предпочтительней полагать, что тот, кто действительно верующий по-настоящему, он любит братьев и сестер. Ходить во свете – значит ходить в истине. Ходить в истине – значит ходить в любви. Ходить в любви – значит ходить в общении. Помните 15-й псалом «К святым твоим, которые на земле, и к дивным твоим, к ним, что? Все желание мое». Верующий не может жить без общения со святыми. Для него это кислород, которым он дышит. Это радость, которую он обретает в церкви, разделяя общение с народом Господним. Вы помните, таким был Моисей, который пожелал страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. Вот так тот человек, которого действительно коснулся Бог, он не променяет воскресный день на рынок. Он не променяет воскресный день на еще какие-то дела. Он знает, что это подарок от Бога, которым он должен пользоваться. Братья и сестры, я хочу сказать, и это очень важно. Согласно учению нашего Господа Иисуса Христа, мы должны ставить духовное родство выше кровного родства. Вы не читали нигде в Писании что-нибудь подобного? А? Конечно. Вы, наверное, вспоминаете тот момент, когда ко Христу пришла его мать с его братьями. И Христу доложили, что вот они ищут поговорить с тобою. И что ответил Иисус? Указав рукою на своих учеников, он сказал, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат, сестра и матерь. Подумайте, братья и сестры, Христос очень любил своих братьев. Он очень любил свою мать. Даже страдая на кресте, он помнил о ее нужде и припоручил своему ученику Иоанну. Но в данный момент Господь хотел показать, что для него главное значение имеет не физическое родство, но духовное родство. И для нас это важно знать. Когда человек разрывает свое общение с церковью, здесь одно из двух. Либо он никогда не был дитя Божие, либо он убил эту любовь к церкви через какой-то сознательный и неисповеданный грех. И вот когда мы участвуем в вечере Господней, мы этим самым исповедуем небу и друг другу, что я принадлежу к чадам Божьим, я принадлежу к этой церкви. Вы знаете, некоторые люди впадают в ужасную ошибку, когда они видят какие-то недостатки в церкви или у них какие-то проблемы с кем-то из членов церкви, они говорят, я в вечере Господней не буду участвовать. И что получается? Они ставят свой принцип выше дела Господнего, выше церкви. Свою «я» возносит над всеми, и это ужасно. Братья и сестры, если мы действительно настоящие верующие, то мы дорожим общением друг с другом. И не только тем, что мы участвуем вместе в прославлении Господа и в молитвах, но и тем, что участвуем в совместной трапезе, и тем, что помогаем друг другу в наших материальных и духовных нуждах. И последнее, истинные верующие идут путем освящения. Об этом говорится дальше. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Братья и сестры, апостол Иоанн утверждает, что истинно верующий человек находится под постоянным воздействием благодатной и славной крови Христовой. Здесь сказано, кровь Его очищает нас. Глагол стоит в настоящем времени. Значит, постоянно кровь Христа воздействует на верующих. Это происходит лишь в теле Христовом, друзья. Если человек порывает свои отношения с телом Христовым, он не общается с Церковью Божьей, он не желает принимать крещение, он не желает трудиться в церкви, тогда и кровь Христа не может действовать. Здесь в одном стихе сказаны две вещи. Мы имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Нельзя пренебрегать общением, иначе ты пренебрежешь кровью Христа. Но когда мы имеем общение друг с другом, тогда мы находимся под постоянным влиянием крови нашего Господа. Братья и сестры, вот для чего нам необходимо это помнить. Дело в том, что грех живет в каждом из нас. Разве мы не огорчаемся на кого-нибудь? Разве мы иногда не ропщим? Разве мы не обижаемся? Разве мы не гневаемся? Разве какая-то похоть не тревожит нас иногда? Разве мы не страдаем недостатком маловерия, ревности? Все у нас есть. И каждый грех – это губительный, смертоносный грех. И вот что происходит, братья и сестры, происходит то, что кровь Христа постоянно, постоянно омывает нас и как бы нейтрализует это смертоносное воздействие греха в нашем теле. Если Давид говорил о себе, что грехов у него больше, чем волос на голове, то что говорить о нас? Если бы только не это постоянное воздействие крови Иисуса Христа, драгоценной крови, братья и сестры, мы бы не выжили, мы давно бы духовно умерли. И вот это очищающее воздействие крови Христа, оно подобно вот действию кровеносной системы в организме человека. Вы знаете, что кровь доставляет клеткам тела питательные вещества и забирает отработанные ядовитые вещества, вымывает их оттуда, и поэтому мы живем. И если только это очищающее воздействие крови в человеческом теле каким-то образом приостанавливается, человек погибает. Вот так и кровь Христа действует в нас очищающим образом. И для того, чтобы эта кровь действовала постоянно, нам необходимо признавать нашу полную испорченность, как говорит 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Вы видите, некоторые люди утверждали, что они безгрешны. Они заявляли о себе, что если они и грешат, то только лишь потому, что условия плохие. Их теща злая на это вынудила. Вот если бы не было ее, если бы не вот такой непутевый зять, я была бы святой. Это заблуждение. Мы грешим, потому что мы имеем внутри себя грех. И ни теща, ни зять, ни сноха, ни свекровь, ни друг, ни подруга, никто не виноват в нашем грехе, кроме нас самих. И вот если мы это признаем, тогда Господь говорит, вот моя драгоценная кровь для этого человека, потому что он признает себя грешником. И дальше Иоанн говорит, 9 стих, если исповедуем грехи наши. Вы понимаете, невозможно исповедовать грех, если вы его не признаете. Но когда вы его признаете, тогда вы о нем расскажете Богу. Исповедать грех – это значит назвать его по имени. Исповедать грех – это значит исповедать библейское отношение к нему. значит, я его не оправдываю. Я хочу, чтобы он был удален и сглажен. Вот что значит, мы исповедуем наш грех. И вот тогда Христос, будучи верен и праведен, совершает следующее. Он очищает грехи наши, очищает от всякой неправды. Но если же мы говорим, что мы не согрешили, тогда он, Бог, лжив, и слова его нет в нас. Помните, Иаков, а это Бог через апостола Иакова, говорит: братья, все мы много согрешаем, и поэтому мы должны много исповедоваться. И вы знаете, как переживается очищение от греха? Оно переживается как радость спасения, как снятие тяжести с нашего сердца. Помните, Лермонтов писал: «В душе, с души, как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко». То есть то, о чем мы говорим, это не теория, это живая практика, это наше ежедневное переживание. Когда я исповедую грех, когда я говорю: Господь, я виноват, Господь, только я виноват, никто другой больше, Господь, очисти, Господь, изгладь грех, тогда скатывается это бремя, тогда и плачется, и легко-легко. Некоторым людям трудно почему-то поверить в Божье прощение. И знаете, я думаю, причина в следующем иногда бывает, в том, что они меряют Божью благодать самими собою. Вот они бы себя никогда за это не простили, вот они бы и соседа своего за это никогда не простили. И вот эти представления они проецируют на Господа Бога. Но обратите внимание, что Библия побуждает нас верить не нашим мнениям о Боге, а Слову Господню о Нем. Здесь мы прочитали, что наша уверенность в прощении зиждется на Иисусе Христе, на Его двух важных качествах, на Его верности и праведности. Дорогие братья и сестры, что это за интересные качества? Вы знаете, вот слово «верный», я его проследил, как оно употребляется в Писании, в каких текстах, и здесь три интересные идеи передаются. Во-первых, верен тот, кто справляется с порученным заданием. Такой человек называется верным. У Христа есть важнейшее задание, порученное Ему Небесным Отцом. Знаете, какое? Быть нашим Спасителем. И верный тот, кто с этим заданием справляется. Справляется ли Христос со своим заданием? Несомненно. Глупо в этом сомневаться. Верен тот, кто сдерживает данные им обещания. Мы говорим о верной жене, мы говорим о верном муже, мы говорим о верном друге. То есть тот, кто не забирает свои слова назад и не отказывается от них. Так вот, Христос верен. Он дал тебе и мне обещание, какие бы ни были твои большие и ужасные грехи, Он в состоянии их простить и сгладить. Он верен своим словам. И тем более, что Он еще и призывает каждого грешника, призывает тебя и меня, чтобы мы пришли с нашими грехами такие, какие есть, и Он нас примет и простит. И верен тот, кто говорит всегда правду. Знаете, Христос не приукрашивал себя. Он есть свидетель верной и истины. Он говорит нам правду. Что если мы исповедуем наши грехи и выполним свою долю ответственности, тогда следующую часть ответственности исполняет Он. Мы исповедуем наши грехи. Что делает Иисус? Он их прощает и Он их изглаживает. Вот если мы этому доверимся Христу, тогда скатится наше бремя, тогда заплачется, тогда будет легко и легко. Проверь себя. Не страдаешь ли ты тем, что ты меряешь Бога собою? Я говорил, что еще одно есть качество Иисуса – это праведность. И опять, когда я посмотрел, где еще употребляется это слово, я обнаружил, что оно употребляется в отношении Иосифа, мужа Марии. Когда они обручились, он узнал, что она беременна, но он не знал тогда, что это Святой Дух совершил работу в ней. Он подумал нечто плохое. И вот сказано, он, будучи праведным, не желал ее огласить. И здесь праведность носит оттенок защитника. Вот почему ты можешь быть уверенным во Христе. Он верный, и он защитник. Его цель, его задача – тебя защитить от гибели, защитить тебя от опасности. Его задача – защитить тебя от укоров совести, от Божьего суда. И вот апостол Иоанн призывает всех нас сегодня, имея это в виду, великую жертву Христа, взять курс на святость. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали». Вот этот призыв к святости. Наш курс – быть святыми. Но реальность жизни такова, что мы не всегда этот курс выдерживаем. Поэтому Иоанн говорит, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Здесь показана величайшая жертва Иисуса, что она жертва умилостивления. Бог хочет тебя помиловать, еще не спасенный друг. Не столько ради твоего покаяния, не столько ради тех проблем, в которых ты оказался, не столько ради твоей печали. Бог хочет тебя помиловать ради умилостивительной жертвы Иисуса Христа. Он ее принес за святых, Он ее принес за грехи всего мира, за всех. Если ты сегодня придешь к Господу, ты переживешь это удивительное спасение. Дорогие братья и сестры, Господь нас призывал быть настоящими верующими. И давайте, проверив себя, мы скажем Господу, если что-то у нас не так, прости, Господь, помилуй и сделай так, чтобы каждый из нас в своей жизни действительно исповедовал святую природу Бога, чтобы стремился поступать поистине, иметь общение с народом Божьим и, что очень важно, идти путем освящения, не смиряться с грехом, но как можно скорее с ним расставаться. Согрешил, сразу расставайся с грехом. Призывай кровь Иисуса Христа на помощь и иди смело, забывай заднее, простирайся вперед и да благословит всех нас Бог. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы Тебя благодарим сердечно за то, что Ты сегодня проверял наши сердца на этой вечере Господней. Господь, мы славим Тебя за то, что был день нашей жизни, когда Ты открылся нам святым и праведным Богом, удивительным светом. Благодарим Тебя, что Ты озарил наши сердца познанием славы Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя за то, что Ты сопричислил нас к народу Твоему, с которым мы желаем иметь общение. Господь, мы просим Тебя, дай нам любви к Тебе, дай нам любви к народу Твоему, дай нам любви к Твоему Слову, дай нам любви к святости. В этом мы очень нуждаемся. Мы так желали бы, чтобы Ты радовался, взирая на нас, и чтобы мы также, Господи, могли искренне благодарить Тебя за то, что не мы, но Твоя удивительная благодать делает нас святыми и непорочными в этом греховном и ужасном мире. Помоги нам, наш великий Бог, мы просим во имя Твое. Аминь.